Возможен ли в России свой Майдан, например, патриотический? Что можно посоветовать государственным рупорам, занятым в пропаганде? Какие у сегодняшнего противостояния с Западом на Украине есть исторические кальки? И видны ли тут параллели? Сбор гуманитарки и отношения с политически активной молодежью. Это и не только обсудим сейчас с Николаем Стариковым, гостящим в Орле. Писатель, публицист, общественник, член Изборского клуба и Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». Он в нашей студии. Я Сергей Быковский. Здравствуйте. Итак, Николай Викторович, что привело в Орел? Что за поездка? Является ли она для вас рядовой? И как часто вообще выбираетесь с такими визитами по городам и весям?
Ну, рядовых поездок не бывает. Я приехал, чтобы пообщаться с коллегами по отделению партии «Справедливая Россия за правду», с общественниками, со студентами, поделиться мыслями, узнать, чем дышит, о чем думает Орел.
И, наверное, какие-то заготовки-то все-таки вы привезли с собой в багаже будущих выступлений. И отсюда, быть может, пока и общий такой вопрос, который и выведет вас вот к этим заготовочкам, к тому, что припрятано, быть может, ну, образно выражаясь, на лацканах пиджака. Вы как публицист, как писатель, как автор книг, вы имеете дело с большими объемами информации. И в этом мы, обыватели, которые зачастую не успевают даже познакомиться с новостями, вам уступаем. Дайте совет, каких посылов не хватает обществу для того, чтобы прийти к должным, соответствующим, быть может, заключениям в логике сегодняшнего мира. Мы же наверняка понимаем, что-то не совсем достаточно. Мы, быть может, удовлетворяемся теми же самыми новостями и не включаем голову. Вы, как человек, повторюсь, который аналитик, может быть, сейчас, как вы это, кстати, делаете в книгах, учите думать, поучите думать, в том числе меня, нашу аудиторию и в дальнейшем, ну, всех тех, кому вы приехали сегодня в Орел.
Ну, я далек от того, чтобы читать морали, я все лишь могу поделиться своим опытом. А опыт говорит о следующем. Для того, чтобы разбираться в потоке информации, которая противоречиво, разнонаправленно, часто кто-то старается вести вас в заблуждение, специально старается вести в заблуждение, нужно понять, как устроен мир. Ну, я имею в виду не то, что там Земля круглая, хотя, к сожалению, в век интернета кто-то и в этом начинает сомневаться. Да? Я имею в виду, как устроен политический мир, какие цели преследуют государства, как устроена мировая политическая, финансовая, экономическая система. Это не так сложно. Вот после того, как вы узнали, как устроен мир, вы примерно представляете, ну, в какую игру идет игра? Футбол – это балет, хоккей или это теннис, а может быть, шахматы. А может быть, смесь такая, знаете, бокса с шахматами. Вот недавно я узнал, что, оказывается, есть такой вид спорта, более смесь бокса с шахматами. Более того, сборная России победила на международном турнире, никто не мешал спортсменам выйти с флагом, играл гимн, все было абсолютно замечательно, потому что турнир проходил в государстве под названием Турция, где, в общем, уважительно относится к государственному суверенитету других стран, несмотря на сложности наших отношений. Надо разобраться, как устроен мир. Но есть одна проблема. Нет критерия, который сказал бы вам, что вы правильно разобрались. Те, кто искренне заблуждаются или кто введен в заблуждение, они думают, что они разобрались. Поэтому надо разбираться, проверять эмпирическим путем. Ну, условно говоря, если вы понимаете ход событий, вы иногда можете их предсказать. И в будущем, и что самое интересное, в прошлом.
К разговору про прошлое. Настоящее противостояние с Западом, спецоперация на Украине, какие-то исторические параллели. Вы увидите здесь, на что-то можете обратить внимание?
Так оно было всегда. Оно было в разной форме. И названия и обертки были всегда иные. Ну, смотрите, была Российская империя, была империя британская. Вот как можно сказать, что британская лучше или хуже российской для тогдашних британских пропагандистов? Ну, изобретают какие-то штампы. Дикие русские казаки на пиках, значит, несчастных польских детей там жарят или еще что-то. Ну, что это? Чушь? Чушь. Ну, и сейчас примерно такой же. Российские солдаты, якобы придя в какую-нибудь деревню на Украине, никогда не видели стиральных машин. Ну, и мы с вами понимаем, что это чушь. Ну, так вот, бородатые казаки, которые жарят детей, это в сегодняшнем издании солдаты, которые никогда не видели кухонную утварь и искренне ей удивляются.
Но это мы ведем речь про примеры информационной войны, вот этого вот информационно-психологического противостояния с тамошними спецпропагандистами. А что касается хода вот этих боевых действий, хода развития ситуации, приведу пример, да, вот возникает в обществе подозрение, что, быть может, дело движется к чему-то похожему на заговор Тухачевского, или, быть может, к событиям, похожим на времена Первой мировой войны, когда солдаты в конечном счете начали брататься, а потом оставлять свои траншеи, возвращаться домой, уже распропагандированные для того, чтобы шатать власть. Вот, быть может, об этом. Не приходилось ли вам встречать подобные замечания, как вы их оцениваете?
Ну, если вы знаете историю, конечно, определенные параллели всегда проглядываются, но история никогда не повторяется, как калька. Какой вывод из нашей истории могут сделать наши враги? О том, что Россию победить на поле боя, ну, сложно или почти невозможно. А как можно? А можно внутренней смутой и слабостью. И, собственно говоря, два примера, которые приходят в голову, это февраль 1917 года и 1991 год. Что в них общего? Часть политической элиты страны под каким-то предлогом, часть из них продажные сволочи, часть из них наивные мечтатели, но кто-то конкретно за деньги продали Россию. Вот продали и все. Поэтому сегодняшнее давление Запада имеет целью основной вызвать эту смуту внутри страны и побудить часть элиты к тому же самому предательству, неважно под каким флагом. Какое случилось в феврале 17-го и в 1991 году. Поэтому очень важна вот внутренняя стабильность. А враг знает это и бьет по доверию к власти, по уважению к власти, по внутреннему спокойствию. То есть, вот, знаете, есть такая фраза «раскачивает ситуацию». Но только раскачивает не абстрактную ситуацию, а конкретно пытается развалить сцепку между народом и властью. И что-то в этом направлении у противника получается. Но сейчас президент России обладает огромным авторитетом. И вот это является таким фундаментом стабильности в нашем обществе. Опять-таки, если мы вспомним февраль 17-го, государство обрушили после беспрецедентной кампании лжи и клеветы в адрес первого лица. Опять-таки, Николай II не герой моего романа, но развалили государство именно так. Во время Великой Отечественной войны пытались действовать по этому же шаблону, пытались бить по Сталину, по Молотову, говорили, что их сыновья сдались в плен, хотя у Молотова никакого сына никогда не было. Но такого успеха, как в 1917 году, не достигли.
Движение «Антимайдан», насколько оно сейчас потенциально? И есть ли в нем определенная необходимость, опять же, возвращаясь к чуть выше озвученному тезису, если, опять же, согласиться с тем, что имеется вероятность того, что будет попытка раскачать ситуацию, быть может, совершить в России переворот уже на каких-то патриотических началах. Ну, многие же недовольны тем, что остановились, тем, что окапываемся и так далее, и так далее. Какие здесь здоровые силы могут снизить градус напряженности, ну и помешать всем тем негодяям, предателям и прочим редискам, про которых вы только что говорили в конве всех тех революционных и прочих разрушительных политических ситуаций?
Ну, знаете, у каждого общественного движения есть, наверное, пик его развития, есть определенная логика, когда оно создается и как оно живет дальше. Если вы имеете в виду конкретно общественное движение «Антимайдан», то в форме общественного движения оно уже длительное время не функционирует. Но сегодня «Антимайдан» – это российская армия, это российский флот, это российские спецслужбы, это внутренние войска, если мы говорим о внутреннем Майдане. Потому что трагедия заключается в том, что, во-первых, сначала откололи часть нашего народа. Я, как и президент, убежден, что народы, населяющие Россию и Украину, это один народ. Сначала откололи. Дальше идеологию превосходства, нацизма внедрили на Украине. Следом провели государственный переворот. И молодежь, которая тогда уже была пропитана этими идеями, ну, сначала она была вооружена палками и щитами. Потом в ходе переворота в руки попало огнестрельное оружие. Через несколько месяцев из них сформировали уже полки, дали им тяжелую артиллерию, танки, системы залпового огня. И сегодня вот наследницей Майдана является фактически вся украинская армия. И обычные украинские призывники попадают в структуру, которая стреляет по городам, убивает пленных, ну, то есть ведет себя абсолютно так, как русская армия никогда себя не вела, несмотря на то, что почти каждый в этой ВСУ является русским. А вот бандеровцы, украинские националисты, они именно так себя и вели. Убивали мирное население, Волынская резня, расправы в послевоенное время, учителя, там, активисты какие-то. Вот, знаете, есть еще дух, что ли. Поэтому для того, чтобы остановить все это, сегодня нужна российская армия. Сегодня никакими митингами, пикетами, там, обращением даже к международной общественности весь этот кровавый поток просто не остановить.
Пока мы очерчивали вот эту проблему, пришла на ум мысль, что, наверное, у вас уже подготовлен какой-то материал для следующей вашей книги, в чем-то похожей на книгу «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина?». Потому что параллели прослеживаются. Как фашистскую Германию, если исходить из главных тезисов вашей книги, подготовили для того, чтобы напасть на Советский Союз, так и Украину подготовили для того, чтобы напасть на современную Россию. Нет ли аппетита у вас к такой работе?
Ну, я хочу сказать, как автор 20 книг, что если бы одна моя книга напоминала другую, то читатель сломался бы где-нибудь посередине, да? И дальше на другой берег этого книжного Днепра бы он уже вряд ли бы вылетел. Поэтому книги должны быть не похожи друг на друга. Что касается трагедии на Украине, она с 2014 года перешла в острую фазу. Поэтому книги о том, что там произошло, о воссоединении Крыма с Россией, я уже достаточно давно издал, и они попали к моему читателю. Что касается новой книги, да, действительно, работа идет, и я собираюсь сейчас активно работать, и делаю это над книгой об истории терроризма. Терроризм, террор как метод, ну, примерно такое название рабочее. Здесь речь не идет о событиях 2014 года, хотя где-то мы, конечно, будем к ним возвращаться. Просто, к сожалению, терроризм вновь становится очень востребованным среди тех, кто собирается ослаблять Россию. И впереди, я уверен, наши специальные службы сделают все возможное, чтобы терактов не было. Но мы с вами понимаем, когда 10 тысяч зенитно-ракетных комплексов переносных раздают непонятно кому, когда миллион единиц стрелкового оружия на сопредельной территории раздают на улицах, к сожалению, избежать расползание всего этого смертоносного груза крайне сложно. Вспомним опять-таки историю окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Бандеровское движение еще 5-6 лет продолжалось. Поэтому здесь мы должны просто знать, как это было. Будем надеяться, что всего этого не будет, это удастся купировать. Но мне кажется, что здесь анализ происходивших когда-то событий – это очень важно.
То, о чем вы говорили чуть выше. Зная немножко, как устроен мир, можно спрогнозировать в том числе и то, о чем вы только что сказали. Книги. Ваши книги достаточно здорово повлияли на ум и настроение многих и многих. И отсюда следующий вопрос. Как вы оцениваете нашу, скажем так, прогосударственную официальную пропаганду? А давайте, быть может, даже покритикуем. На что стоило бы надавить, на что обратить внимание соответствующим рупором? Я думаю, вам есть же что сказать с вашим опытом участия, в том числе и в телевизионных программах.
Давайте покритикуем, что, собственно говоря,
посоветуем.
Конструктивная критика – это хорошо. Но критика, она ведь и должна к чему-то приводить. Мне кажется, что в освещении специальной военной операции чувствуется несогласованность российской стороны. Приведу пример. Остров Змеиный. Да? Сначала идет информация о том, с какими огромными усилиями туда доставляется какая-то боевая техника, которая небо закрывает над островом, и это все есть, так и есть. А через неделю мы узнаем, что мы оттуда ушли. Возникает вопрос, а стоило ли рассказывать в этот момент об этом? Определенная несогласованность существует. Дальше, это скорее уже отчасти, эта критика учтена, например, об обмене пленных. Почему-то всегда рассказывали первыми украинские источники. Сейчас вот этот временной разрыв, он сократился или его вообще нет. Если Россия ведет какие-то переговоры, контакты для возвращения наших ребят на родину, почему на Украине об этом публикуют быстрее? Здесь, мне кажется, просто какая-то оперативность должна быть повышена. Так что какие-то проблемы решаются, какие-то новые всплывают. Ну, собственно говоря, пропаганда во время боевых действий – это вопрос крайне серьезный, и к нему надо относиться не менее серьезно, чем к ведению самых настоящих боевых действий.
Мне вот что приходит на ум. Мы все воспитаны шествием бессмертного полка, цветами к вечным огням, памятниками, кино про войну. Мы все воспитаны в ярой ненависти по отношению к фашизму. И, наверное, эта самая государственная пропаганда даже отчасти эксплуатирует эту нашу ненависть, когда пытается объяснить события, вот этот вооруженный конфликт с нашим соседем, с нашим соседом, в том числе необходимостью борьбы с фашизмом. Но вот вся эта культурная, информационная среда, примеры которой я привел, странно, что сохраняется в своем каком-то одиночестве, потому что, на мой взгляд, пришла пора создавать что-то такое многоградное, сложное, с учетом многих и многих элементов касательно войны уже не только и не столько с фашизмом, как с Западом. Об этом говорят то тут, то так. Но нет такого, скажем, ансамбля, в котором вот эта вот идея, что сейчас мы на Украине боремся в том числе с коллективным Западом, преподносилась бы государственной пропагандой именно как...
Ну что? Но тут я с вами не соглашусь. На самом деле этот тезис постоянно звучит, но здесь надо разделять. Да? Когда вы будете говорить, мы воюем с Западом, это не должно восприниматься так, как мы завтра перейдем границу Украины с Польшей. Да? Потому что западная пропаганда, она... выхватывает конкретные слова, словосочетания, неудачные заявления каких-то государственных и общественных деятелей, вырезает, нарезает, подает, обрамляет, и из этого хочет сварить свой информационный бульон. Поэтому, ну, если вы выступаете очень часто, наверное, когда-нибудь бывают у кого-то не очень удачно сказанные слова. Но здесь каждое слово на вес золота, это первое. Второе. Действительно, сегодня наша, наверное, вообще вся культурная сфера требует серьезного изменения. И в этом направлении мы движемся. Я хочу сказать, что в Государственной Думе сформирована такая общественная структура, как культурный фронт. Целей несколько. Во-первых, выступать в роли некого общественного арбитра и медиатора для оценки, например, заявок на кинофильмы там, и так далее и тому подобное. Потому что очень часто мы задаем вопрос, а почему вот такой безобразный фильм снят на государственные деньги? А мы вот так решили. То есть нет системы оценок. Люди, которые выделяют государственные гранты, деньги, они решают это единолично, может быть, исходя из своего понимания добра и зла. Давайте общественная структура будет, которая возьмет на себя эти функции. Ну и самое главное – происходит организация всего медийного пространства. Сегодня на радио мы не слышим практически песен, посвященных Донбассу. Они есть. Их, может быть, хотелось, чтобы было больше, но они есть. Почему их там нет? Общественная структура может просто снять трубки, позвонить главным редакторам станций и объяснить этим уважаемым людям, что мы бы хотели это услышать. И вот если вы уже отказываете, ну, тут уже... какие-то могут быть применены и государственные инструменты косвенного воздействия, начиная от налоговой инспекции и заканчивая пикетами, стоящими у входа в какое-то здание. Вот так это организуется. А если музыка, фильмы, идеи звучат везде, ну, тогда как-то невольно в них включается все общество. Поэтому здесь нам этого действительно не хватает сейчас.
И тогда будет сформировано то, о чем я чуть выше сказал. Вот эта самая информационно-культурная среда, которая так необходима, да не просто патриотам, а любым здравомыслящим гражданам России. И, возможно, вот выбирая термины, да, на ум пришла гражданская религия, термин гражданская религия. По большому счету, то самое... война с фашизмом, Великая Отечественная война, она в памяти потомков уже носит характер вот этой гражданской религии. И религия эта имеет свою атрибутику. И создана она всем тем, о чем я рассказал выше. Это и шествие бессмертного полка, это и вечные огни, и так далее, и так далее. И, в принципе, 9 май, это же, по сути, ну, гражданско-религиозный праздник. И все его ждут, на самом деле. Это праздник светлый и очень значимый. Скажите, вот в этом конфликте, чуть выше я его назвал чуть ли не войной с коллективным Западом, когда, как, при каких условиях у нас будет новый 9 май?
Ну, сроки называть я, естественно, никакие не буду. Хочется, чтобы это произошло максимально быстрее. Но мы когда ждем. Мы говорим о 9 мая, мы с вами не должны забывать, что 9 мая не наступило сразу. Сначала было 22 июня. И начало специальной военной операции говорит нам о том, что сегодня руководство России сделало все, чтобы 22 июня не случилось. Потому что планы атаки Крыма, Донбасса у вооруженных сил Украины, безусловно, имелись. Они будут предъявлены по окончании, так сказать, специальной военной операции. Сценарий пошел другой. Но мы видим, что на западные деньги и на западные инструкторы, да, с применением западных технологий и западных солдат, давайте не будем называть их наемниками. Это не наемники, это кадровые военные. Нет, среди них есть, конечно, идиоты, энтузиасты, которые, может, и деньги зарабатывают, но это единицы. Там боевые подразделения слаженные, польская армия, там, британский спецназ и так далее и тому подобное. Они действуют, конечно, но эта задача тоже будет решена нашими военными, как были решены задачи, стоявшие сначала, ну, собственно говоря, существования Российской Федерации как части расколовшегося Советского Союза. Была террористическая война на Кавказе, была контртеррористическая операция. Решили вопросы? Решили. Это было больно, это было сложно. Дальше в Сирии, уже за пределами наших границ, практически была ликвидирована террористическая угроза создания целого террористического анклава. Но теперь наши геополитические противники подкинули нам задачку совершенно иной сложности. И самое страшное, что мы там боремся с такими же людьми, как мы, одного народа, одной культуры, которые говорят на одном языке. Вот я вчера был в одном из эфиров, и там выступал один из очень известных командиров донбасского ополчения, ну, а теперь российской армии. И вот я его спросил, на каком языке вы сейчас слышите перехваты. Он говорит, ну, много польской речи, да, иногда редко английская речь попадается. Я говорю, а ВСУ на каком языке говорит? Он говорит, вы знаете, Николай, пытаются говорить на украинском. Именно пытаются. Говорят смешно, с ошибками, но пытаются говорить. А кто-то даже не пытается говорить по-русски. То есть армия, с которой мы сражаемся, она русскоязычная. И вот в этом и есть главная трагедия, которая должна быть преодолена.
Я благодарю вас за эту беседу. Хочется пожелать, чтобы вы приезжали в Орел почаще. Я думаю, здесь найдется у вас благодарный зритель, слушатель. И в том числе среди нашей аудитории. Спасибо большое.